Здравствуйте, добро пожаловать на очередную передачу «Победоносный голос верующего». Отец, мы благословляем и прославляем Тебя. Спасибо большое, Господь, за то, что Ты прислал на эту передачу доктора Дона и Мэри Колберт. Мы принимаем их помазание. Мы принимаем это чудесное служение исцеления и здоровья, которое Ты дал этой семье. Мы благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса, аминь. Итак, Дон, вчера мы оставили тебя в полной неразберихе. Ты весь чесался, от тебя плохо пахло, ты был весь какой-то липковатой противной мази.
Точно.
Я хочу более детально услышать, как Господь вывел тебя из этого состояния и привел к здоровью. Но я хочу, чтобы эта история стала основанием откровения. Люди, страдающие высоким давлением, люди, которые мучаются от тех же проблем, какие были у тебя с кожей, и на твоем теле не было живого места, большинство людей, страдающих диабетом и другими заболеваниями, находятся всего в 3 неделях от хорошего здоровья.
Да, в 4 неделях. Обычно для кожи требуется около 30 дней.
Да, 1 месяц. Вы на расстоянии 1 месяца от той жизни. Одна очень известная артистка, одна из моих любимых певиц, я очень любил ее слушать, она была просто сказкой. И она умерла от диабета, но она не должна была умереть в таком возрасте. Я думал об этом. Разве... И меня осенило после того, что я пережил в своей жизни. После того, что я видел в жизни других людей. Что на протяжении всей своей жизни она была на расстоянии 1 месяца от хорошего здоровья. Если бы она отказалась от этого сала и другой неполезной пищи, она была чернокожей, и она была так воспитана, она привыкла так питаться, она не знала ничего другого. И вот она страдала от высокого давления и диабета. Другой мой любимый артист, он даже снимается в рекламном ролике про высокое давление, и я могу назвать его имя. Его зовут Биби Кинг. Я слушал, как он играет на гитаре, поет блюзы. Он очень талантливый. Он вырос в церкви. Он еще снимается в рекламных роликах о диабете и так далее. И я не ябедничаю на него. Каждый раз, когда я вижу его по телевизору, я говорю: «Эй, Биби, давай, ты в 30 днях от своей свободы, тебе только надо отказаться от этого жира, который ты ел столько лет, и перейти к пище, которая будет питать твое тело».
Да, к живой пище, совершенно верно.
Но делать это без Слова Божьего — совершенно безумная мысль, потому что сами по себе вы долго не продержитесь. Если у вас нет оснований Слова Божьего, дьявол позаботится о том, чтобы вы не смогли отказаться от сала, несмотря на то, что вы знаете, что оно вредно. То же самое касается жирного, жареного, сахара и тому подобного. Итак, ты весь чешешься, как сумасшедший. Давай поможем тебе выбраться из этого.
Знаешь, Кеннет, прежде чем он перейдет к этому, я хочу сказать кое-что. Ты сказал что-то очень сильное, и я не хочу, чтобы мы это пропустили. Многие люди думают, что они просто унаследовали такие гены, но на самом деле люди наследуют привычки питания их мам.
В 99,9% случаев.
Верно.
Это почти в 100%. Это страшно.
Точно.
Вы унаследовали не ген. Вы унаследовали...
Привычку.
Вы унаследовали привычку есть свиной жир со сковороды.
Это кухня южан, точно.
Боже мой, те из нас, кто вырос на юге. Дон, меня это захватывает.
Знаешь, когда я был еще мальчиком, мой отец стоял надо мной и говорил: «Ты съешь это сало в отбивной». Я говорил: «Отец, я не хочу есть это сало, не заставляй меня». «Нет, ты его съешь, иначе я тебя выпарю». Меня буквально заставляли его есть, а я его ненавидел.
Я тоже.
Я его так ненавидел.
Я не знаю почему, все остальные его ели.
Да. Но Бог вложил в меня это с детства. Давайте вернемся к нашей истории. В один момент я просто устал от этого. Все это время я путешествовал с Бенни Хином. Я работал на полную ставку, я дежурил на ночных звонках и еще путешествовал с ним.
И вот ты весь покрылся псориазной коркой.
Все мое тело было в псориазе. И тогда я сказал Господу: «Господь». Но Бенни Хинн говорил мне: «Дон, я хочу, чтобы ты узнал об этом. Дон, я хочу, чтобы ты поучился у этого нутрициолога. Дон, я хочу, чтобы ты поучился у этого хиропрактика. Дон, я хочу, чтобы ты поучился у этого натуропата естественным методом». И я начал ходить на семинары. У меня была жажда и сильное желание учиться. Почти каждые выходные я посещал семинар в одном из городов США. Он дал мне такое желание учиться, и я начал его реализовывать. Я начал есть живую пищу. Я начал защелачивать свой организм и ткани, измерял уровень pH мочи. Я обнаружил, что среда моего организма сдвинута в кислую сторону. Я увидел, что кислая среда моего организма в буквальном смысле задерживает токсины и яды и не выводит их. Но когда среда моего организма начала защелачиваться, и я это определял по уровню pH мочи, мое тело начало выводить токсины.
Дон, я хочу еще раз для себя убедиться в том, что рак, опухолевые клетки погибают в щелочной среде. Для их жизнедеятельности нужна кислая среда, не так ли?
Опухоль расцветает в кислой среде. С другой стороны, у некоторых пациентов процесс метастазирования опухоли настолько распространен, что им недостаточно лишь ощелачивания среды организма.
Да, весь этот процесс длился какое-то время. Достаточно долго среда организма оставалась кислой, что позволило опухоли вырасти до таких размеров, что она живет самостоятельно. И дух, который стоит за этой опухолью, подпитывает ее энергией.
Именно. Мы знаем, что вода, так же как и живая пища, крайне необходима для создания щелочной среды организма. Мы знаем, что если употреблять достаточно овощей и полезные фрукты, среда вашего организма станет щелочной. Если вы будете пить щелочную воду, среда вашего организма станет щелочной.
Знаешь, была одна женщина, которую Господь много лет назад привел в нашу с горе жизнь. Она получила медицинское образование в Европе и приехала в Соединенные Штаты. Через несколько лет, как она приехала в Штаты, у нее диагностировали опухоль. Она сказала: «Я же знала, что мне лучше не питаться по-американски. Несомненно, мое тело противилось этому. В конечном итоге оно сломалось, и у меня обнаружили эту опухоль». Она рассказывала: «Я уволилась из больницы, в которой работала, стащила с кровати свой матрас, пока у меня еще были силы, и перетянула его на кухню. Я закупила огромный запас овощей и поставила свою соковыжималку на пол. Она ослабевала с каждым часом». Она рассказывала: «Я лежала на кровати, питаясь одними зелеными овощами и морковным соком и тому подобным. Я объелась ими. И, конечно, кроме этого, она знала Господа. Она выросла в церкви адвентистов седьмого дня, поэтому ей были известны основополагающие законы питания, о которых большинство христиан не знают. И вот она лежала и объедалась этими овощами, веря Богу и наполняя организм необходимыми питательными веществами. И эта опухоль засохла».
Верно.
«Она погибла. Эти овощи убили ее».
Позвольте мне рассказать, что произошло. Она употребляла щелочную пищу, которая защелачивала среду ее организма, и добавьте к этому кислород. Опухоль боится щелочной среды и насыщенности организма достаточным количеством кислорода. Опухоль боится организма, который богат питательными веществами. Что еще
помогает? Опухоль любит сахар.
Эти клетки питаются сахаром. Это их любимая еда. Если вы хотите подкормить опухоль, то давайте ей сахар, или то, что быстро превращается в сахар. Например, белая мука, белый рис, кукуруза, попкорн. Эти продукты очень быстро превращаются в сахар. Как же нам защелачивать свою среду? Для этого необходимо употреблять полезную пищу, фрукты, овощи, а также пить щелочную воду и принимать определенные пищевые добавки. Я, например, принимаю Green Superfood. Я бы также советовал специальный коралловый кальций, не содержащий свинца. Вот эти вещи поддерживают мою среду в щелочном состоянии.
Торопитесь, потому что когда у вас нашли опухоль, надо спешить.
Точно. Но потом я узнал еще кое-что. Я обнаружил, что у некоторых пациентов сохраняется щелочная среда, несмотря на то, что они не употребляли достаточного количества овощей. Я задумался и понял, что эти пациенты всегда находились в состоянии мира. Я обнаружил, что беспокойство, стресс и волнение создают в организме кислую среду, предрасполагая к росту опухоли. Простое размышление над Словом Божьим, сохранение себя в мире и спокойствии, смех, радость Господа. Смех в буквальном смысле создает это состояние безмятежности и также щелочную среду в организме.
Это затрагивает здесь еще кое-что. Мы разберемся и с твоим зудом. Просто это настолько важно. Я увидел это, просто находясь столько лет служения. Делая что-то на протяжении 40 лет, можно многое увидеть. Не так ли? Я увидел, что больница — это наихудшее место для исцеления. Человек окружен стрессом, страхом, беспокойством. Там люди не говорят об исцелении. Они не говорят о здоровье. Они не говорят о жизни. Там говорят о смерти. Когда ты обращаешься к врачу за помощью, ты хочешь, чтобы его информация приносила тебе пользу, а не заталкивалась тебе в горло. Я не хочу, чтобы меня заставляли верить любой информации. Когда я обращаюсь за помощью к автомеханику, я хочу узнать, что поломано в моей машине, но у меня есть выбор. Я могу пойти купить новую машину, а этот кусок металлолома оставить за гаражом. Меня не будут заставлять во что-либо верить. Я верю, что... Очень часто, приходя в твой офис, я заметил, что там никто не говорит о смерти.
Это в их же интересах.
Когда я туда зашел, люди тут же начали говорить: «С вами все будет хорошо, вы выберетесь из этого состояния», а не: «О, а у вас раньше когда-нибудь такое уже было? Да, вы снова заболели, подумать только». Боже мой, это все очень серьезно, когда люди начинают говорить: «Тебе никогда уже не будет лучше» и тому подобное. Придя в твой офис, я обнаружил, что это место для выздоровления. Если вы не находите такой атмосферы на приеме у врача, создайте ее у себя дома.
Вы должны создавать исцеляющую среду.
Вы должны создавать исцеляющую среду. Создавайте ее с помощью кассет с проповедями. Создавайте кровью Иисуса, создавайте ее через хлебопреломление, создавайте ее той пищей, которую вы едите. Вы не создадите ее, если вы лежите на диване, уставившись в телевизор, и каждое утро смотрите сериал «Скорая помощь». Да, Мартл, у меня как раз это заболевание, как у бедняги Джона в прошлой серии. Это глупо.
Знаешь, Кеннет, ты сейчас затронул очень важный вопрос, потому что я насмотрелась на это за 20 лет практики Дона. Я видела, что чем более редкое у человека заболевание, чем более страшная у него болезнь, он носит ее как знамя, с такой гордостью от того, что ее больше ни у кого нет. О, это редкое заболевание.
Эта болезнь дает им право на льготное лечение.
Да.
Она позволяет им получить группу инвалидности.
Помнишь историю с человеком, лежавшим у купальни Вифезда?
Конечно.
Он лежал там долгое время. Иисус спросил:
да,
хочешь ли ты быть здоровым?
Верно.
Хочешь ли? Он ответил: не имею человека, нет человека. Какая большая проблема в его жизни? Никто меня не любит. У него был человек, он стоял прямо перед ним. Знаешь, если бы я был на месте того человека, я бы полз к купальне. Я бы подбирался к краю этой купальни и держал бы ногу наготове. Чтобы как только ангел начнет возмущать воду, но его больше интересовало то, что никто меня не любит, чтобы поднести к купальне и опустить нее.
Да.
Иисус же нашел его и спросил: хочешь ли ты быть здоровым? Прежде чем быть способным принять свое исцеление, он должен был принять решение.
Верно.
Да.
Вы должны были принимать определенные решения, не так ли? Они радикально
Абсолютно.
Меняли вашу жизнь, не так
Верно.
Ли?
Верно. Я изучал, я высасывал знания из этих натуропатов, хиропрактиков и так далее, которые практиковали естественную медицину.
Всех, кто знал.
Да. Я узнал, что я неправильно питался. Я употреблял в пищу продукты, вызывающие в моем теле воспалительный процесс. Я употреблял вредные жиры. Я употреблял много жиров, которые, как я думал, были полезными. Я ел много орешков и всего остального в этом роде.
Но ты не делал это целенаправленно.
Нет, не целенаправленно.
Ты просто не обращал на это внимания. Ты просто отправлял в рот первое, что попадалось тебе под руку, потому что был занят совершенно другим.
Да. Но что происходило на самом деле, я не осознавал того, что просто употреблял жиры, вызывавшие в моем организме воспаление. Я не употреблял те жиры, которые уменьшали бы в организме воспаление, а именно рыбий жир.
Правильно ли будет сказать, что ты питал не свой организм, а подпитывал свой зуб?
Верно.
У него были определенные пристрастия.
Именно то, на что меня тянуло, больше всего и провоцировало зуд.
Ты подпитывал этот зуд.
Знаешь, что мне больше всего хотелось каждое утро? Жареных во фритюре картофельных оладьев. Я обнаружил, что мой организм был чувствителен к посленым, то есть к помидорам, картошке, перцу, баклажаном. Знаешь, чего мне очень сильно каждый день хотелось на обед? Аджики, из-за которой мой зуд усиливался. Также периодически меня тянуло на жареную пищу, которая тоже провоцировала зуд. Каждый раз, когда я нарушал диету и ел чипсы или гидрогенизированные жиры...
То, что ты сейчас говоришь, я хочу услышать, что является корнем этой проблемы. Тебе сильно хотелось этой еды не потому, что ты ел ее с детства, не так ли? Состояние твоего организма производило в тебе сильное желание есть это. Почему?
Иногда плоть, не всегда, но иногда плоть тянет на ту пищу, которая как раз и вызывает в организме болезнь. Например,
то же самое, что делает наркоман наркоманом.
Да, совершенно верно. Происходит следующее. Когда я консультирую маленького ребенка, страдающего рецидивирующими отитами, рецидивирующими синуситами, рецидивирующими бронхитами, пневмонией, я выясняю, что он ест. И знаю, что я почти всегда вижу, этих детей тянет на молоко, их тянет на сыр, они очень любят мороженое, они любят любые молочные продукты. Я исключаю из их рациона сахар и молочные продукты, и в большинстве случаев...
Все проходит.
Да, все проходит. Потом я назначаю что-нибудь для укрепления их иммунитета. Эти родители обращались к разным специалистам. Они были у ведущих педиатров, но никто из них этого не сделал.
Знаешь, в 1975 году... Я начал спрашивать у Господа. Я знал, что в моем теле было что-то не так. Я не знал, как с этим справиться. Я верил Богу об исцелении. На какое-то время мне становилось легче, но потом все возвращалось. Поэтому я начал молиться и говорить Господу. Я уже устал бороться с этой пищей. Я сражаюсь с жиром и всем остальным. Он показал мне место Писания, говорящие о пьяницах и обжорах. Вообще, во всех местах Писания,
да,
в которых говорится о пьяницах, упоминаются обжоры. Бог сказал, то же самое, что вызывает у человека пристрастие к алкоголю и наркотикам, вызывает у него пристрастие и к сахару. Потому что сахар — это наркотик.
Он вызывает пристрастие, как наркотик.
Посмотри, как его получают. Его получают таким же образом, как и героин. Только из другого сырья. Его варят, потом выпаривают, и в итоге получают чистый наркотик. Только в нашем случае это сахар. Вот почему сахар очень легко смешивается с наркотиками. Наркотики измельчают и смешивают с сахарной пудрой.
Героин и другие.
Героин, кокаин и так далее, потому что сахар очень легко с ними смешивается. И так я пришел перед Господом, и я сказал, я понимаю, что мне надо сделать, я должен разобраться с этими пищевыми пристрастиями точно так же, как я разобрался с курением, а именно, с помощью Слова Божьего. Ты был в таком же положении. Ты это все пережил, когда твоя плоть кричит и орет изо всех сил. То, на что тебя тянуло,
верно,
как раз еще больше, а не меньше, и вызывало этот зуд.
Да, красное мясо и свинина. Если я съедал бекон, боже мой, я чесался как сумасшедший.
Да.
Знаешь что? Иногда по утрам мне очень сильно хотелось бекона. Этот запах уже с утра стоял в доме, и я его просто обожал. Я сказал своей жене после того, как я все это узнал, «Я буду каждый день распинать эту плоть и не буду давать ей то, чего она так сильно хочет». И тогда моя кожа начала очищаться. Я просто перестал давать плоти то, чего ей сильно хотелось, распяв ее не раз, а распиная ее каждый день. Иногда я поддавался искушению и немного кое-что из этого съедал. Но со мной было все в порядке. Но если я съедал много, все обострялось. Господь мне показал, «Эй, если ты съешь чуть-чуть, все окей. Но если не будешь обуздывать свою плоть...»
Например, было время, когда я сам весил 118 килограмм и был просто в рабстве этого веса. Особенно от употребления сахара, белой муки, хлеба. Мне пришлось с этим разобраться. Со мной было не так, как с человеком, который время от времени освобождается от употребления алкоголя. Со мной было как с человеком, раз и навсегда освобожденным от алкоголя. Как только я был освобожден от этого, я к этому больше не прикасался. Мне пришлось приложить усилия, чтобы отказаться от всего этого, особенно от белого хлеба. Я просто обожал белый хлеб. Я не мог без него. Не мог.
Он превращается в сахар быстро. Но манный хлеб или хлеб Иезекииля, описанный в книге Иезекииля 4.9, жуется очень быстро.
В то время у нас не продавали никакого хлеба и Иезекииля.
Тогда да, не продавали.
Это точно. В то время все располагало к проблеме. Сегодня, по крайней мере, у вас есть хоть какой-то выбор. А тогда, 30-35 лет назад, этих продуктов было не купить. Разве что в маленьких магазинах здорового питания. Никто даже не знал, где они находились. Поэтому мне приходилось разбираться с этим на том уровне, отталкиваясь от того, что я знал. И мне еще так многому нужно было учиться. Я не знал, каким будет мой следующий шаг. Мне приходилось полностью полагаться здесь на слово веры. Тогда не было такого служения, какое есть у тебя, и всех этих книг, которые я мог бы прочитать, чтобы развить свою веру в этом вопросе, как мы это можем делать сейчас.
Плоть глупа. Часто люди думают, что если их на что-то тянет, значит, это то, чего им не хватает. Но, как ты уже сказал, если алкоголь...
Все как раз наоборот, не так ли?
Да-да, точно.
Дело в том, что алкоголику будет хотеться алкоголя, наркоману наркотиков, сладкоежке сахара, а человеку, пристрастившемуся к легко усвояемым углеводам, будет хотеться именно их.
Эта тема не вызовет радостной реакции у людей, поскольку в церкви мы не должны курить, мы не должны пить спиртное, мы не должны прелюбодействовать. Поэтому нашим единственным пороком будет то, что мы будем любить хорошо поесть.
И все идут в такие рестораны, в которых вы платите только за вход. В Америке христиане любят такие рестораны, поскольку там они могут есть все, что захотят, и в неограниченном количестве. Читая первое послание к Коринфянам 9:27, они говорят, что умиротворяет свое тело. Но там написано «порабощать свое тело».
Боже мой. Аминь.
Они неправильно истолковывают это местописание.
А потом им приходится удлинять в машине ремень безопасности.
Я хочу рассказать один смешной случай. Когда мы летели сюда на самолете, перед нами сидели трое человек, и каждый из них весил по 160 килограмм. Когда они сели и попытались пристегнуть ремни, они были зажатыми, как селедки в бочке. И они сказали: «Боже мой, в этом самолете так мало места».
Они сидели и жаловались. Можете себе представить, какими тесными делают эти самолеты, а мы с Доном сидим за ними.
Пока они пристегивали свои ремни.
Мы просто смеялись.
Мы лопались от смеха.
Боже мой. Господь сказал мне, что я должен это сказать. Я знаю одну женщину. Она села на самолет, в котором нельзя было удлинить ремень безопасности. И она не могла пристегнуться. И вот весь экипаж самолета ищет дополнительную секцию для ремня безопасности и не может найти. По правилам перевозки пассажиров, стюард должен был высадить ее. Но эта женщина по своим габаритам была больше того стюарда. И он не собирался ее высаживать. Он ей сказал: «Послушайте, что вы будете делать? Во время взлета и посадки держитесь как можно крепче за этот поручень». Самолет потерпел крушение. И ее бросало по всему самолету. Она подлетала и кувыркалась. Если бы не сила Божья, она бы не выжила. Подумайте об этом. К сожалению, в таком положении находится большинство в теле Христовом. Но это время навсегда прошло. Начните сегодня. Бог дал вам этот храм Духа Святого, и нам придется ответить за его состояние. Вам, мне и всем остальным в теле Христовом. Вы можете покаяться, слава Богу, освободиться от этого, стать совершенно свободными от этого тела плоти. Аминь. Мы вернемся через минуту. Вы все еще злитесь на меня? Или же вы любите меня? Вы должны любить меня, нравится вам это или нет. Вам нужно понять, что есть возможность это делать. И в этой серии передач с Доном и Мэри, завтра и всю следующую неделю, мы будем говорить о том, как изменить такой образ жизни, и как верить Богу, и переходить из одной сферы в другую. Какие для этого нужны духовные инструменты? Хвала Господу! Потому что я знаю, через что вы проходите. Я проходил через это. Мы предлагаем вам нашу книгу «Как дисциплинировать свою плоть». Слава Богу! Нам нужно дисциплинировать свою плоть. И это поможет нам освободиться не только от нехороших привычек в питании и во всем остальном, но также начать тренироваться, начать избавляться от страха, от сомнения и неверия, которые вовлечены в это. Эту книгу следует прочитать каждому верующему, поэтому закажите ее. Вся необходимая информация сейчас на вашем экране. Вам очень нужна эта книга. Дисциплинируя свою плоть, вы будете разрушать силу беспокойства, страха и других нездоровых привычек. Аминь. Это так здорово. Вы, друзья, так важны для тела Христова, потому что все эти вопросы уже долгое время оставались без четкого ответа. И сейчас кто-то, наконец, ведет нас в Слово Божье и в ответы. До завтра. А пока мы, Кеннет Копланд, Дон и Мэри Колберт, снова напоминаем вам, что Иисус — Господь. Иисус Господь.